Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! Актуально.
На календаре пятница, 24 февраля 2017 года. Благотворительный проект «Ключ к жизни» поддерживает детей-смайликов. Дети-смайлики – так ласково называют ребят со спинальной мышечной атрофией. В рамках благотворительного проекта «Ключ к жизни» для 4 тюменских детей со СМА приобретено дорогостоящее медицинское оборудование, которое не входит в программу государственных гарантий. В ближайшее время 5-летняя Амина из села Амутинская получит еще один откашливатель, который ей жизненно необходим. Прибор поможет девочке справляться с болезнью быстрее. Спинальная мышечная атрофия – это редкое, тяжелое, прогрессирующее наследственное заболевание, при котором происходит постепенная атрофия мышц тела. От этого недуга пока нет лекарства. При развитии болезни страдает только физическое состояние детей. Интеллектуально и эмоционально они абсолютно здоровы. Однако самостоятельно передвигаться, дышать и есть им с развитием болезни становится все труднее. Ежедневный уход, поддержание стабильного состояния и симптоматическая терапия – это то, что необходимо для нормальной жизни детей со СМА. Напомним, что 27-28 января 2017 года при поддержке благотворительного проекта «Ключ к жизни» в Тюмени впервые прошла конференция, в рамках которой приглашенный специалист проконсультировал тюменские семьи по вопросам респираторной поддержки и эксплуатации откашливателей и их индивидуальных настроек. В 2016 году «Ключ к жизни» оказал помощь 119 тюменским детям с тяжелыми заболеваниями. Все они, благодаря проекту, прошли дорогостоящие диагностические исследования, лечение и реабилитацию, получили необходимое медицинское оборудование, которое не входит в программу государственных гарантий. «Ключ к жизни» на протяжении 5 лет объединяет усилия бюджета и средств благотворителей, чтобы оперативно оказывать медицинскую помощь тяжелобольным детям с применением высоких медицинских технологий. Для участников проекта «Ключ к жизни» стал и последней надеждой, и главной поддержкой. Такая помощь для них значит очень много. Консолидация возможностей регионального бюджета и благотворителей позволила за 5 лет реализации проекта помочь более 700 ребятишек. За эти годы «Ключ к жизни» завоевал доверие как у благотворителей, так и у тех, кто обращается за помощью, считает губернатор Владимир Якушев, по инициативе которого «Ключ к жизни» стартовал летом 2011 года. Дать шанс на выздоровление можно прямо сейчас. Достаточно отправить смс-сообщение на номер 3434 со словом «ключ» и через пробел указать цифрами сумму пожертвования, например, «ключ 200». В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово «ключ» без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. Стоимость отправки смс на номер 3434 бесплатна. Комиссия с абонента оператора сотовой связи 0%. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. По материалам пресс-службы Ассоциации Тюменское региональное медицинское общество, координатора благотворительного проекта «Ключ к жизни».
Память.
Память о героях Великой Отечественной войны живет в названиях улиц села Сладково. Что мы знаем о них? Кто такой, к примеру, Олег Кошевой и какой подвиг он совершил? Олег Кошевой родился 8 июня 1926 года. Его родители находились в разводе. Первое время Олег жил с отцом. Затем в 1940 году он переехал к матери в город Краснодон Ворошиловградской Луганской области. Здесь он учился в школе, где познакомился с будущими молодогвардейцами. Началась война. 15-летний мальчишка тут же включил обратился в посильную помощь фронту, помогал в уходе за ранеными в госпитале и выпускал для поднятия их настроения сатирическую газету «Крокодил». После того, как его приняли в комсомольцы в 1942 году, Олег начал живо интересоваться боевым оружием и сводками с фронта, которые выпускал в виде молнии для своих соучеников. «Молния» рассказывала об успехах Красной армии и подвигах ее бойцов. В июне 42-го Олегу только исполнилось 16 лет. В то время он не должен был быть в городе. Перед самой оккупацией Краснодона его эвакуировали вместе с другими, но из-за стремительного наступления фашистов не удалось отойти на значительное расстояние. Он был вынужден вернуться. С первых дней немецкой оккупации Олег становится свидетелем бесчинств, творившихся в Краснодоне. Подросток начинает искать среди своих друзей единомышленников, согласно стать участниками антифашистской группы. В начале осени того же года группа Кошевого стала частью молодой гвардии. Молодые краснодонские ребята осенью 42-го дали клятву. Они обещали отомстить врагу за все. За что конкретно? Ответ есть в стихах Олега. «Где прошел людоед Немчура, там залита вся кровью земля, там сожгли, уничтожили все, дорогое, родное твое». Тогда самому старшему молодогвардейцу было 19 лет, а самому младшему 14. Под началом Олега Кошевого краснодонцы совершали по-настоящему смелые поступки. Они распространяли агитационные листовки среди населения, поджигали урожайный сбор хлеба, который готовился для отправки в Германию, громили вражеские автомобили, собирали оружие, освобождали красноармейцев из плена и совершали другие диверсионные акты. В обязанности Олега также входила поддержка связи с другими группами по сопротивлению, разбросанными в окрестностях Краснодона, и выдача им заданий. Молодогвардейцы не были знакомы с законами подполья, но это не помешало им на протяжении некоторого времени нарушать многочисленные планы вражеских властей и поднимать на борьбу с ними жителей города и поселков. Со временем в ряды подпольной организации был вовлечен очень широкий круг молодежи. Среди них были и те, кто оказался менее стойким и выносливым. Это и стало главной причиной, почему она была раскрыта сотрудниками гестапо. В январе 43-го начались массовые аресты, пытки и расстрелы подпольщиков. В шурф местной шахты был сброшен 71 представитель молодой гвардии. Некоторые из них на то время оставались еще живыми. Молодогвардейцы получили из штаба указание о срочном выходе из города. Малые группы молодых подпольщиков должны были перейти линию фронта. Попытка Кошевого оказалась безуспешной. Недалеко от города Ровеньки его задерживает полевая жандармерия. При обыске у Олега были обнаружены несколько чистых бланков. Подпольщики принимали в комсомол даже в тылу врага. Печать подпольной организации, а также его собственный комсомольский билет. Не мог он спрятать в лесу эти документы. Что это? Мальчишеская отчаянность или глубокая преданность своему делу? Начались допросы. Олег стойко переносил все пытки. И в этом был его подвиг. Личный подвиг вчерашнего школьника. Ни одного имени не назвал 16-летний мальчишка. За время нахождения почти месяц в гестаповских застенках он стал полностью седым. Олега Кошевого, истерзанного, но не покоренного, расстреляли 9 февраля 1943 года в гремучем лесу под городом Ровеньки. После освобождения города советскими войсками тело юного подпольщика было перезахоронено в братской могиле в центре Ровеньков в сквере имени молодой гвардии. Олегу Васильевичу Кошевому 13 сентября 43-го было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Сын Отечества.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Сегодня о своей срочной службе говорит оперативный дежурный отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский капитан полиции Дмитрий Михайлович Бабаков. Дмитрий Михайлович, сегодня мы с вами беседуем в преддверии замечательного праздника, который касается настоящих мужчин, особенно тех, кто служили в армии. Скажите, пожалуйста, в каких годах проходила ваша срочная служба?
1988-1990. 90-й год.
Два года?
Да, два года.
Значит, два года срочной службы. Где это было? В какой области, какой регион?
Город Черняхов, Калининградской области, автомобильные войска.
Начинали с рядового, наверное?
Я и был рядовым, и рядовым пришел.
Чистые погоны, чистая совесть?
Да.
Какие вы вот задачи выполняли?
Да, транспортные задачи были. Как раз я попал, выводили войска с Чехословакии, Германии. Перевозки грузов по Прибалтике, по всей, тогда еще был Советский Союз. Прибалтийские республики все относились к Советскому Союзу. Перевозили там по всем гарнизонам вещи, мундирование и все прочее.
Ваша должность полковой водитель?
Да, водитель. Угу. Ну, естественно, там дежурные, если выпадали какие-то по графику, там дежурили, на сутки заступали по части военному гарнизону, как оперативная машина.
А вот машина — это какой транспорт, какой вид? Не секретный?
У меня была грузовая автомашина, ЗИЛ-131. Да. Развозка караулов, развозка проверяющих.
Личный состав перевозили?
Да, да, обязательно. Был оборудован под личный состав, автомашина также имела сиденья откидные, личный состав и грузы.
Вот эти два года, получается, в одной части?
Да, в одной дивизии.
В одной дивизии. Чем запомнилось это время?
Во-первых, служил в очень хороших местах, Восточная Пустья, там очень красивые места, очень памятные места. Ну и по всей Прибалтике, побывал во всех, можно сказать, республике, практически во всех городах Прибалтики.
То есть можно сказать, что ваша служба была похожа на отпуск в курортных местах? Что скажете о своих служивцах, то есть армия, тем более советская армия, это же школа жизни. Какие отношения были, что можете хорошего вспомнить, чему научились?
Все знают, чему там можно научиться. Мужеству, всем мужским качествам.
То есть мужество, выносливость.
Да. А друзья у меня были только земляки, можно сказать. С другими я не общаюсь. С Ишимом есть у меня земляк, с которым я, с другими я не общаюсь в данный момент.
Совпало так, что с Ишимцем служили, да, в одной дивизии?
Да, с Ишимом. Угу. Слушал, парень, тоже в автобате.
Из этой школы жизни какой главный урок вы учили?
Честность, наверное. Потому что армия, если ты не честный, если что-то такое, она такого не прощала раньше. Это сейчас, может быть, другие законы. Раньше очень сложно с этим было.
После демобилизации вернулись на родину?
Да.
После демобилизации вы начали служить в милиции?
Нет, я...
Как вы оказались в правоохранительных органах? С какого года?
Я сперва 3 года, почти 4 отработал в гражданских организациях водителем. Потом у меня до армии было желание быть военным, но с тем, что в аварию попал, поступил в военное училище. Поэтому в милицию пошел, как освободилось место.
А в милиции с кого начинали? С какой должности?
С рядового. Рядовой я был. Водитель, дежурной части.
Я помню, было такое время, что вы работали участковым уполномоченным. Да. Как бы о деятельности участковых уполномоченных пресса не забывает. О задачах и обязанностях мы что-то более-менее знаем, освещаем. В настоящее время вы работаете в дежурной части. Какие ваши основные обязанности? Дежурная часть какую задачу выполняет подразделение?
Реагирование на все жалобы, заявления граждан, ну, естественно, это внутренняя безопасность. Такие основные задачи. В основном работаем, конечно, с населением, обращается к нам.
Какими качествами?
Внутренний здесь распорядок, следим за этим.
Какими качествами должен обладать дежурный, чтобы правильно выполнять все задачи?
Принципиальность обязательно. У всех качество сотрудника полиции.
Ну, какое-то основное, которое вот прям помощь. Вы же тут сутками работаете.
Основных-то качеств нет. Все качества, которые присущи сотруднику полиции, все тут должны присутствовать.
Армейская служба как-то помогла привыкнуть к дисциплине, или вы от дисциплины не отвыкали после армии? Все-таки 2 года – это много.
Дисциплина, она постоянно присутствует и в армии, и до армии она присутствовала, потому что школу тоже советскую заканчивал. И в жизни всегда дисциплина.
Получается, вы служили в советской армии.
Да.
О современной российской, если вот, допустим, сыновьям, там, вашим сыну отправили бы в армию российскую
служить? Да, обязательно.
Чего
даже принудительно.
Для чего это нужно?
Ну как, у нас принцип такой у мужчины. Все служат, защищать родину, то кто-то должен же, правильно? Отсиживаться. Я презираю таких людей, которые отсиживаются. И долг надо дать в обязательном порядке.
Где родился, где вырос,
да.
Это и есть тот самый воинский долг.
Да, обязательно.
В преддверии 23 февраля ваши поздравления. Я так понимаю, конкретно тем мужчинам, которые служили. Что бы вы пожелали?
Сейчас, наверное, здоровья. Сейчас уже возраст у них тоже приличный. Во всех. Здоровья, удачи во всех начинаниях, во всем продолжении жизни. Удачи. Самого хорошего.
Спасибо вам большое за беседу, за то, что нашли несколько минут. И вас тоже с наступающим праздником.
Спасибо.
Поздравляю.
Праздник к нам приходит. Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого длится 7 дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гуляния и кушают блины. Блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны. Прежде чем войти в Великий пост, народ прощается с зимой, радуется теплым весенним денькам и, конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов. Существует несколько названий этого праздника. Мясопустный, масленица, пятницу называют из-за того, что происходит воздержание от мяса. Сырной, потому что на этой неделе едят много сыра. И масленицей, в связи с тем, что в этот период употребляют большое количество масла. Многие люди с трепетом ожидают наступления масленицы, традиции празднования которой уходят корнями вглубь нашей истории. Так же, как и в былые времена, этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами и конкурсами. Самыми популярными забавами, которые раньше устраивали в селах, были кулачные бои, поедание на время блинов, катание на санях, лазание на столб за призом, игры с медведем, сжигание чучела, купание в прорубях. Главным угощением, как и раньше, так и сейчас, являются блины, которые могут иметь различную начинку. Их пекут каждый день в больших количествах. Наши предки считали, что тот, кто не веселится на Масленицу, проживет наступивший год бедно и безрадостно. Существует множество рекомендаций и правил, которых нужно придерживаться во время блинной недели. Среди них можно выделить два основных. На Масленицу нельзя употреблять мясную пищу. Разрешено кушать рыбу и молочные продукты. В качестве основного блюда на столе в каждом доме должны быть блины. Кушать на Масленицу нужно часто и много, поэтому принято приглашать гостей и не скупиться на угощения, а также самим ходить в гости. На самом деле Масленица является языческим праздником, который был со временем изменен под формат православной церкви. В дохристианской Руси празднование называли «проводы зимы». Наши предки почитали солнце как бога и с наступлением первых весенних деньков радовались, что солнышко начинает прогревать землю, поэтому и появилась традиция печь круглые, по форме напоминающие солнце, лепешки. Считалось, что съев такое кушанье, человек получит частичку солнечного света и тепла. Со временем лепешки заменили блинами. В первые 3 дня праздника шла активная подготовка к торжеству. Привозили дрова для костра, украшали избы, строили горы. Главное празднование проходило с четверга по воскресенье. В дом заходили для того, чтобы угоститься блинами и выпить горячего чая. В нескольких селениях молодежь ходила по домам с бубнами, рожками, балалайками, распевая колядки. Городские жители участвовали в праздничных гуляниях, одевались в лучшие наряды, шли на театральные представления, посещали балаганы, чтобы посмотреть на потехи с медведем и скоморохов. Главным развлечением было катание детей и молодежи с ледяных горок, которые старались украсить фонариками и флажками. Для катания использовались рогожи, санки, коньки, шкуры, ледянки, деревянные корыта. Еще одним веселым событием было взятие ледяной крепости. Парни строили снежный городок с воротами, туда сажали стражу, а потом шли в атаку, врывались в ворота и лезли на стены. Осажденные оборонялись как могли. В ход шли снежки, метлы и нагайки. В Масленицу парни и молодые мужчины показывали свою прыть в кулачном бою. Участвовать в боях могли жители 2 деревень, помещичьи и монастырские крестьяне, жители большого села, проживающие в противоположных концах. К бою серьезно готовились. Парились в банях, сытно ели, обращались к колдунам с просьбой дать специальный заговор на победу. Как много лет назад, так и сегодня кульминацией Масленицы считается сжигание чучела. Это действие символизирует наступление весны и ухода зимы. Предваряют сожжение игры, хороводы, песни и пляски, сопровождающиеся угощением. В качестве чучела, которое приносится в жертву, изготавливали большую, смешную и в то же время страшную куклу, олицетворяющую собой Масленицу. Делали куклу из тряпок и соломы, после чего ее наряжали в женскую одежду и оставляли на главной улице деревни на время масленичной недели, а в воскресенье торжественно несли за пределы селения. Там чучело сжигали, топили в проруби или же разрывали на части, а солому, оставшуюся от него, разбрасывали по полю. Ритуальное сжигание куклы имело глубокий смысл – уничтожить символ зимы, необходимо для воскрешения его силы весной.
Культурная жизнь.
В районном доме культуры состоялся смотр-конкурс «Музыкальная капель-2017». В этом году свое вокальное мастерство продемонстрировали более 60 юных исполнителей Сходковского района. В возрастной категории с 7 до 9 лет дипломом первой степени наградили Джафара Шадиева, Сходковский районный дом культуры. Среди исполнителей с 10 до 12 лет лучшей признана Полина Геращенко, Сходкова. В возрастной категории с 13 до 15 лет диплом первой первой степени вручили Алле Паршиковой, РДК. Среди вокальных групп возрастной категории с 7 до 9 лет лучшим стал дуэт «Ручеек» Степновский сельский дом культуры. В возрасте с 10 до 12 лет дипломом первой степени наградили трио «Happy Girls» Сладковский районный дом культуры. Диплом первой степени вручили вокальной группе «Вдохновение» РДК. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.